Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Она необычайно последовательна в своем желании понять человека. Так выдающийся советский кинорежиссер Сергей Герасимов охарактеризовал свою лучшую ученицу в «Авгике» Киру Муратову. Кира Муратова к тому времени уже сняла свой первый шедевр – фильм «Короткие встречи». Сценарий придумала сама, потом говорила: «Мне захотелось сделать историю про молодую решительную женщину, которая заведует в городе всей водой, причем воды никогда нет, и у нее определенным образом все не ладится в жизни, приезжает и уезжает мужчина, а раз у него такая бродячая работа, то он, наверное, геолог, и у него тоже своя жизнь, есть девушка, которая в него влюблена, и у них у всех ничего не получается». «Короткие встречи» вышли на экран 13 июля 1967 года. А вскоре появился и шедевр номер два – фильм «Долгие проводы». Обе картины мелькнули и исчезли. Чиновники из Госкино СССР придерживали их прокат 20 лет. За это время желание Муратовой понять человека никуда не исчезло, но кардинально изменились люди, которых режиссер стал вводить в кадр, и ее отношение к ним. Что же произошло с Кирой Муратовой? Об этом мы будем говорить с киноведом Андреем Дементьевым. Андрей Михайлович, поскольку поводом для нашего разговора является выход фильма «Короткие встречи», то о нем и спрошу, во-первых, почему он очень поздно пришел все-таки по-настоящему к широкому зрителю, за что его положили на полку, фильм такой невинный, романтичный, светлый, что в нем было не так, или что не так было с его режиссером?
Сначала уточню, все-таки на полку его не клали, этот фильм, он все время где-то шел. Я просто это помню, потому что я жил тогда в Питере, маленьким еще мальчиком, и побежал через весь город его смотреть в обычный кинотеатр. В одном кинотеатре он шел в Питере всегда, «Короткие встречи». А потом начал таким же образом идти и в Москве, тоже где-то на окраине, в одном маленьком каком-нибудь кинотеатре.
Но это все-таки исключает то, что мы называем широким зрителем, и ту аудиторию, которую она получила позднее, 80-е уже. В частности, эта картина и «Долгие проводы» тоже.
Но я должен сказать, что я-то побежал мальчиком его смотреть именно потому, что там играл Высоцкий, Владимир Высоцкий, который для меня тогда был богом. Но увидеть его вот так, вот его воочию, было очень трудно. Никто почти не знал, как он выглядит. Просто все знали его песни. А в этом фильме он не просто играет главную роль, но время от времени еще берет в руки гитару и прям поет. Вот именно так, как он поет на всех этих магнитофонных записях, которые распространялись по всей стране. Мало того, что он играет еще и с Кирой Георгиевной Муратовой, мужа и жену, и она играет потрясающе, и у них отличный дуэт. Но к тому же там еще у них есть и третья актриса, Нина Русланова, которая там вообще дебютировала. В общем, этот актерский треугольник – это настоящее сокровище.
Андрей Михайлович, ну вот вы уже начали говорить о достоинствах этой картины, и вообще обе ранние картины – это, конечно же, шедевр. Я все-таки думаю, что об этом стоит поговорить подробнее, но чуть позднее. И все-таки, вот чувствую, вы со мной не соглашаетесь в том, что этот фильм, ну вот как бы с официальной такой точки зрения, и второй тоже, ну чем-то был нехорош. Ну вот не продвигали его так, как… Я сейчас не буду называть фамилии советских кинорежиссеров, которые успешно существовали в то время. Но даже сама Муратова рассказывала о том, что там жгли копии фильма «Короткие встречи», кто-то там со студии спас 50 каких-то экземпляров, и это было какое-то абсолютно ограниченное количество копий, с которым совершенно нельзя было выходить на 250-миллионную, или сколько тогда жителей было в Советском Союзе, аудиторию. Все-таки было какое-то сдерживание, нет?
Ну, у меня есть по этому поводу очень четкое мнение, что в фильмах Киры Муратовой ни в «Коротких встречах», ни вот в «Долгих проводах», в следующем ее фильме, абсолютно ничего антисоветского не было.
Да в том-то и дело.
Да, я просто знаю, в чем дело, мне так кажется. Это то же самое, что с фильмами и о Селиане, например, «Жил певчий дрозд» и «Пастораль». Короче говоря, были такие режиссеры в Советском Союзе, для которых советская власть вообще как будто не существовала. Ее просто не было. Они не обращали внимания на нее. Вот советская власть очень этого не любила. Ужасно. Вы могли ее ругать, вы могли ее не принимать, всякое такое, но надо было с ней считаться. Вот Кира Муратова явно была настолько выше этого всего, при том, что у нее главная героиня в «Коротких встречах» — это все-таки, ну, член правительства города, в администрации она возглавляет какое-то там направление. То есть это все советские люди и советские реалии, понятное дело. Но ясно, что до советской власти ей абсолютно никакого дела нет. Она вся погружена в метафизику человеческой жизни. Вот этих людей, которые оказались вот в этой странной советской ситуации, как будто бы на другой планете от всего остального мира. И она так глубоко это показала, что не считаться с этим было невозможно. Чиновники от Госкино, конечно же, ну, первый фильм, они немножко растерялись, короткие встречи, они не стали его совсем уж запрещать. Они его упустили какими-то там окраинами кинотеатровыми. А вот когда вышел следующий фильм «Долгие проводы», где это усилилось ощущение многократно, вот тут они его не пошли ни на какие компромиссы, положили на полку и все дела. Вот за что я уважаю советского режиссера Сергея Герасимова, он при всей разнице своего творчества и Киры Муратовского, он всегда ее защищал. Он просто вот, может быть, благодаря ему короткие встречи вышли в прокат. И все-таки хоть каким-то прокатом осуществились. Он всегда-всегда считал, что это величайший талант.
Андрей Михайлович, ну вот он считал, что это величайший талант, судя по ранним фильмам. А что бы вы, как признаки этого таланта, признаки каких-то качеств, которые останутся с Кирой Муратовой навсегда, выделили бы вот в этих ранних фильмах? Какие-то, может быть, черты стиля, там, языка режиссерского почерка. Вот что осталось с ней навсегда из этих картин? Она ведь очень изменилась. А вот что все-таки никуда не ушло?
Я могу сказать, что изменилось. Ее творчество, в моем представлении, делится на до астенического синдрома и после астенического синдрома. Значит, астенический синдром – это 89-й год. Это абсолютно точный диагноз нашей жизни всей советской и жизни нашей страны, нашего государства и так далее, и так далее. Это энциклопедия советской жизни, я бы так сказал. То есть это, с моей точки зрения, ее величайшее достижение. Вот она достигла апогея, она дала такой точный диагноз нашей стране, астенический синдром, медицинский диагноз, что через год страна просто развалилась, как оно и, собственно, было предсказано в этом фильме. И вот после этого, с моей точки зрения, ей уже было, в общем-то, немножко все равно, о чем говорить, что говорить, как говорить. Она уже действовала по инерции. Больше ни один ее фильм, а она там достаточное количество их сняла, не сравнился с этим ранним ее периодом. Были более удачные фильмы, там «Три истории», были менее удачные фильмы, типа «Два в одном». Но таких шедевров колоссальных, как в первой половине своего творчества, уже не было. А что изменилось, собственно говоря? Вот вы помните начало фильма «Короткие встречи». Я никогда в жизни не забуду. Ходит героиня Киры Муратовой по кухне с грязной посудой и учит свою речь, которую она должна произнести в ближайшем будущем на каком-то там совещании ужасном. И она говорит: дорогие товарищи, и больше никуда не может продвинуться. Дорогие, любимые мои товарищи. Она это все повторяет. И задним числом, когда уже просмотришь весь этот фильм и вспоминаешь вот это начало, ты понимаешь, что есть глубокий второй смысл этой сцены. Это режиссер, автор картины, говорит своим будущим персонажам, которых она сейчас нам представит всех, что они дорогие ее любимые товарищи. Она их любит всех очень. И это очень чувствуется в этом фильме. И в следующем тоже, в «Долгих проводах». Она очень любит всех своих персонажей, непутевых, случайных. Там у нее очень частая ситуация, когда случайно кто-то заходит в кадр и вдруг начинает рассказывать свою жизнь ни с того ни с сего, прямо как у Бенюэля. Потом выходит из кадра и больше не появляется никогда. То есть это такие фрагментарные кусочки, которые составляют огромный пазл советской жизни. И она очень их всех любит, вплоть до астенического синдрома. Вот астенический синдром, после него она перестает их любить. Вот она явно становится мизантропом. Все персонажи, которые появляются в ее вот последующих фильмах, они все больше и больше монструозны. Они просто, ну, кошмарные. Вплоть до последней картины, уже совсем чудовищная, «Мелодия для шарманки». Потом, правда, был еще один фильм.
Да, я смотрела.
Просто смотреть их очень тяжело именно потому, что ты вместе с автором начинаешь просто ненавидеть всех этих персонажей.
Андрей Михайлович, вот вы сейчас говорите о ненависти. Я хочу, чтобы вы и меня, может быть, укрепили в этом чувстве, что ли, к персонажам, потому что мне иногда кажется, что вот все эти чудики и абсурдные ситуации, гротеск, это, ну, такой инструмент, знаете, гуманистического такого страдательного искусства. Вот давайте посочувствуем вот этим всем, и там психически больные, кто угодно, и там Вася, отдай номерок, и вот это вот все. Или это карнавал, и нам надо не плакать, а смеяться. Вот все-таки какое отношение? Все-таки, так сказать, давайте ненавидеть?
Я просто говорю о том, что первая половина творчества Киры Муратовой пронизана глубочайшей любовью ко всем ее персонажам. Какими бы они чудными ни казались, какими бы странными, это всегда любовь. А потом, наоборот, стало после астенического синдрома. Какие бы они ни были милые, может быть, какие бы обаятельными бы они ни были, но они монстры все, начиная от Ренаты Литвиновой, которую она открыла в фильме «Увлечение», кончая там Олегом Табаковым, который у нее прекрасно сыграл в «Трех историях». Все монстры. Я уже не говорю про какого-нибудь Богдана Ступку «Два в одном». Это вообще смотреть очень тяжело. На них тяжело смотреть стало вдруг. По сравнению с наслаждением, которое получаешь от первой половины творчества Киры Георгиевны, это просто, полная противоположность, я бы так сказал.
Это понятно. Да, она как бы отрицает себя саму. Но вот получается, да. Если вспомнить ваши же слова, что все было хорошо, когда она не считалась с властью, не замечала ее.
Да.
И все стало плохо, когда она стала ее замечать и реагировать на то, что происходит. Так получается.
Ну, может быть, возраст, знаете, может быть, всякое. Она же натерпелась сколько от этой советской власти. Она ее не замечала, конечно, в своем творчестве, но советская эта власть ее очень замечала. Она ее заставляла работать уборщицей на Одесской киностудии, библиотекаршей там какой-то. И только бы она не была режиссершей. Она сбежала с Одесской киностудии на Ленфильм, там сделала фильм, который ей самой был не очень как-то близок, но нам-то, зрителям, был очень близок. Короче говоря, она столько испытала унижений, столько давления со стороны этой советской власти. Ведь ей ничего другого не надо было, кроме как снимать. Вот у нее было удовольствие, наслаждение в жизни единственное от съемок. Она сама мне это признавала в интервью. И она там сказала много очень интересного, включая и ту великую мысль, что кино и мораль – это две вещи вообще совершенно из разных областей. То есть они не обязательно... Кино совершенно искусство вообще не обязано быть моральным. То есть надо это разделять. И вот в этом интервью она мне сказала, что для нее единственное счастье в жизни – это просто вот снимать. Вот даже не важно там о чем, что, чего. Вот на съемочной площадке – это счастье. А больше никакого другого счастья нет. Скорее всего, вот так получается, что, похоже, у нее такое и было действительно в жизни. И после астенического синдрома, где она высказала просто все, что только могла, ей, не то чтобы было нечего больше сказать, она как-то немножко потеряла интерес к этому всему. Она уже столько сказала за первую половину своего творчества, что, чего. Дальше можно просто снимать на автомате, как-то так.
Слушаю вас и чувствую, что Кира Муратова – это режиссер трех картин. В конце еще такой вопрос. Давайте в таком случае определите правильное историческое место для Киры Муратовой. То есть пусть небольшой, но какой-то ряд, может быть, вы бы могли построить. Кого, можно сказать, продолжала она, из кого выросла, если так уместно сказать. А кто, если есть вообще такое, в чем-то продолжил ее стиль или какие-то намерения, или там особенности ее процесса?
Я бы единственное, что мог сказать, что Кира Муратова – это, безусловно, режиссер, который стоит в ряду первых пяти, по крайней мере, первой пятерки советских и российских режиссеров. Российских. Со мной, конечно, будут украинские товарищи спорить, что она там в Одессе всю жизнь снимала и так далее.
Ой, да нет, ее муж привез на Украину, это все известно.
Да, короче говоря, неважно. Мне это совершенно все равно, на самом деле.
Да.
Она наш режиссер.
Да.
Вот, наряду самыми великими, какие только есть. А это именно, скажем, Тарковский, Герман, Муратова, Асселиани, Параджанов, наравне
да.
с ней. Вот первая пятерка – это вот это. Хуциев туда же, в эту же шестерку, скажем, великую, входит. Вот остальные все великолепные, потрясающие. Чуть ниже уже. Все-таки немножко такой 5 с минусом. А дальше уже четверки, тройки там и так далее. Хотя они тоже все великолепные. Там у нас полно таких людей, но в первой пятерке сияет Кира Муратова.
О фильмах и странностях творческой эволюции режиссера Киры Муратовой мы беседовали с киноведом Андреем Дементьевым.
Интервью на радио «Спутник».